Добрый вечер, добрый день. Это «Слух и эхо» на «Живом гвозде». Ольга Бычкова с вами. Ближайший эфирный час я проведу здесь и буду отвечать на вопросы и вот делать все, что обычно мы делаем в таких передачах. Поэтому пишите мне прям немедленно. Пишите в чате YouTube, где мы сейчас находимся, живьем. И там, кстати говоря, не забывайте ставить лайки и не забывайте, конечно, ни про какие донаты. Это очень важно для нас и для всех, и, надеюсь, для вас тоже. И пишите обязательно туда, о чем бы вы хотели поговорить и какие темы вы считаете необходимым осветить и просто обменяться мнениями друг с другом. Прежде чем мы к этому приступим, я хочу сказать такую вещь. Меня попросили это сделать мои коллеги из журнала «Дилетант», которые не только издают «Дилетант», но и продают очень хорошие книжки, имеющие так или иначе отношение к истории. Это называется shop.diletant.media. Это книжка, которую я, минут через 20 покажу вам полностью, как она выглядит и что это за обложка. Но вы можете посмотреть на Shop Dilettante Media. Это книга американского исследователя, который еще с 70-х годов занимался исследованиями Советского Союза, советской политики, внешней политики, лидерства советского и потом российского. И называется эта книга «Горбачев и Ельцин как лидеры». Посмотрите, это может быть очень интересно, и купить можно прямо на сайте Shop Dilettante Media. Потом покажу обложку чуть позже. Итак, давайте мы сейчас откроем. Сейчас я вот прямо открываю этот чат в YouTube, за которым я сейчас буду внимательно смотреть. Всем привет в чате тоже. У меня есть еще какие-то вопросы, которые мне задавали люди перед этим эфиром, и что-то там такое присылали. Да, спасибо, очень приятно тоже всех видеть. Так, это меня спрашивают, не скучно ли мне на новом месте? Нет, мне не скучно. Я даже мне трудно представить себе ситуацию, когда может быть скучно. Могут быть разные перемены настроения, как у нас у всех сейчас, но точно не скучно. Так. Кто для вас самый любимый интервьюер, спрашивает Иван, 39 лет. Я даже не скажу вам, кто мой самый любимый, но я, конечно, могу сказать, что я свой самый любимый интервьюер. Это будет самый правдивый, безусловный и чистосердечный ответ. Но мне нравятся очень многие. Я смотрю Катю Гордееву, я смотрю, конечно же, Дудя, я смотрю Шихман, я смотрю своих коллег Ларину с Петровской. Я смотрю, я не могу сказать, что я смотрю все подряд, но я смотрю очень много. С одной стороны, потому что интересно смотреть, интересно просто знать, и нужно знать, куда движется общественное сознание, представление, что происходит в умах и душах людей, которые так или иначе находятся в том же самом информационном пространстве, что мы все. Это с одной стороны. С другой стороны, всегда хочется узнать что-то новое о людях. И это, в общем, самое интересное, что бывает в интервью, потому что практически всех людей бывает больше или меньше, но интересно слушать, вне зависимости от того, по какую сторону экрана ты находишься в этом интервью. Так. Настроение дело такое, пишет Рифат Карпаев. Да, настроение дело такое. Если вы мне напишите, например, как вы справляетесь с вашими настроениями, я буду очень вам благодарна, потому что я, например, поняла, что нужно все время вот в той ситуации, в которой мы находимся как минимум февраля этого года, с 24 февраля, в этой ситуации, конечно, нужно все время пытаться как бы проводить осмысленно время и каждый день, и каждый час. Потому что как только ты теряешь эту осмысленность, как только расслабляешься, сразу как-то нападают совсем неправильные мысли, эмоции и чувства. Их все равно от них никуда не денешься. Ну, хотя бы можно попытаться превратить их во что-то конструктивное. Спрашивает меня Джеймс 64, смотришь ли ты матчи чемпионата мира по футболу? Я вам скажу, дорогой Джеймс, я чемпионаты мира, Европы или там чего-нибудь вот такого большого и важного по футболу, а также по хоккею иногда, а также иногда по каким-нибудь видам спорта, не знаю, по каким сейчас, не соображу. Но я смотрю, знаете, финалы и полуфиналы, потому что я, прям сказать, немного понимаю в футболе, мягко говоря. И я всегда смотрю вот уже самые такие финальные моменты, когда можно ничего не понимать, кто там забивает, кто там получает какие-то разноцветные карточки, почему свистит свисток, почему что-то останавливается, а потом снова продолжается, кого удалили, кого вернули. Вот этих всех подробностей я совершенно не понимаю, но в финальных и полуфинальных встречах футбольных очень много таких эмоций, драматургии, вот всякого такого. И поэтому вот это вот я люблю, вот это мне нравится за этим наблюдать. Мне совершенно все равно обычно бывает, кто там с кем играет и кто у кого выиграл. Я ни за кого не болею. Ну или болею, например, за тех, за кого болеют какие-нибудь люди, которые в этот момент находятся рядом со мной. Я говорю, ну я как все, потому что мне все равно. Мне процесс интереснее, чем результат. Вот. Поэтому сейчас я не смотрю никакие матчи, но там, где я живу, вот у меня прямо ровно напротив, через дорогу, два кафе, и там люди все время смотрят футбол на больших экранах. И я все время слышу, как там кто-нибудь громко кричит, и я понимаю, что, видимо, да, видимо, сегодня вечером происходит что-то очень важное. Пока не наступили финальные и полуфинальные, наоборот, полуфинальные и финальные матчи, мне этой информации достаточно, извините, Джеймс, если я неквалифицированно ответил. Н.А. спрашивает, смотрю ли я пропагандистские передачи, чтобы представлять, что происходит с обеих сторон. Специально не смотрю. Вообще специально не смотрю. Вот чтобы вот так вот включать и смотреть передачу от и до, этого я не смотрю. Этого я не делаю. И у меня, конечно, нету никакого российского телевидения в помине и вообще никакого телевидения. Все, что я смотрю в интернете. Там тоже, конечно, можно смотреть российские каналы, но я этого не делаю. Я смотрю пропагандистские передачи тогда, когда я, например, по каким-то значимым поводам натыкаюсь на какие-то цитаты, на какие-то ролики, на какие-то выдержки в социальных сетях, которые люди там почему-то перепощивают, и по какой-то причине это нужно посмотреть, чтобы знать. Обычно эти ролики длятся несколько минут или несколько секунд. Мне этого бывает достаточно, чтобы понять, о чем там идет речь. Я, знаете, давно смотрю всякие информационные материалы, давно работаю, давно нахожусь в этой профессии, и мне не нужно смотреть все время какие-нибудь пропагандистские каналы, чтобы представлять, что происходит с обеих сторон. Мне бывает достаточно нескольких минут, ну и вам, я думаю, тоже, потому что есть такие вещи, от которых себя лучше ограждать. То есть пользы никакой нету, информационно ничего не получаешь дополнительно к тому, что уже знаешь или знал, тем более. А настроение от этой отравы и душевное равновесие может как-то измениться. Зачем мне это нужно? Мне достаточно. Так. Спасибо за комплименты, дорогие друзья. Это очень мило и приятно. Что скрывать? Мне нравится. «Нет войне, свободу Алексею Навальному», пишет Санрайз. Согласна с вами? Восклицательные знаки, да. Могу и по два даже поставить на каждом этом, на каждом вашем лозунге. Эхо, респект, спасибо. Спасибо, Санрайз. Так, Алаверды из Ростова-на-Дону. А, это не мне, лаверды. Но все равно Ростову-на-Дону тоже большой привет. Половина моей семьи из Ростова-на-Дону очень-очень-очень уважаю. Я вообще не смотрю футбол, пишет Алекс Микитянский сейчас. Надоело смотреть футбол. Да, тоже понимаю вас, понимаю. Многие люди не смотрят сейчас футбол из тех, кто смотрели его раньше, потому что не до того, да, нет настроения у многих людей на такие вещи. И как-то в кино многие не ходят. И много чего с нами происходит сейчас. Это правда. Так, смотрел вчера игру Испании с Германией, пишет дядя Лёша, чуть не заснул, уже не то. Ну или вы не тот уже, дядя Лёша, понимаете, всякое ж бывает. Так, ёлку. Чего-то до ёлки как-то еще, мне кажется, далековато, или мне так кажется, не знаю. Вы знаете, мне тут вот прямо под самый эфир написал куда-то человек по имени Константин, который внезапно, видимо, стал читать ленту и пишет мне, видели эту новость, пишет Константин, о сертификатах безопасности для российских сайтов. Осталось ли в России еще что сертифицировать? Я сейчас, знаете что, сейчас я прямо, я видела эту новость, сейчас одну секунду, сейчас я прямо ее открою, там, по-моему, как-то по-другому это называется, но не суть, конечно. Сейчас где-то вот у меня это было. Вот тут вот, да. Угу. Да. Да, вот это вот, та, вот нашла, все. Это в ленте ТАССа было, что правительство внесло в Государственную Думу, почему-то Константина это интересует, ну окей, интересует так интересует. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на создание информационной системы национального удостоверяющего центра, который должен обеспечить российские сайты специальными сертификатами безопасности. Это что-то там такое про... Ну, конечно, информационно-телекоммуникационную сеть, в кавычках, с большой буквы «интернет», то, что выдавалось иностранным организациям, ну, не знаю, короче говоря, вот это вот уже такие дебри. Понимаете, Константин, стричь-то кого всегда найдется, ну, в смысле, не стричь, простите меня, пожалуйста, в смысле сертифицировать. Конечно, есть кого сертифицировать, полно сайтов в интернете, всех не пересертифицируешь, знаете. Пищевые цепочки должны работать, безусловно. А другое дело, что все это идет поверх вот этих всех законов Яровой, поверх чего там еще, поверх всех этих рост чего-то там надзоров, поверх военной цензуры, ну, в общем, поверх всего, чего только можно. Идут теперь вот еще вот эти вот сертификаты безопасности, абсолютно никому не нужная информация про этот закон и никому не нужное, лишенное практического смысла дело. Алчность, знаете, человеческая, не находит себе границ. Вот что я скажу. Наверное, так. Посмотрим еще в YouTube. Это я перепрыгиваю между окон. Извините меня, пожалуйста. Так. Да, спасибо за дар S8, за персональный ростовский привет. Это очень приятно. Сергей Бельч пишет, видишь сертификат безопасности при заходе на сайт? Добавляй его в черный список браузера. Да я не знаю даже, слушайте. Добавляй, не добавляй, ну что. Оксана Шлычкова спрашивает, кто из известных людей разочаровал меня своей позицией по войне. Оксана, вы даже не начинайте. Вот правда. Прям даже... Я даже вспомнить об этом не могу. Опять я скажу что-нибудь такое душевно... успокоительное или душевно самоуспокоительное. Но, конечно, очень много людей, которые разочаровали свои позиции по войне. И не хочу их называть, не хочу никого называть, потому что Бог с ними. Ну и как бы опять-таки настроение портить себе тоже не хочется. Давайте не будем вот такой ерундой портить себе настроение. Ерундой не в смысле неважное. Не потому что война не важна, Боже упаси, или высказывания людей не важны, а потому что это не важно все как раз на вот этом общем важном, тяжелом, катастрофическом фоне всей этой истории, которую мы сейчас переживаем, еще, дай бог, неизвестно, чем она закончится. Поэтому что делать? Дело не в алчности, пишет Денис Гундров. А в чем, Денис? Напишите мне, в чем дело? Наверное, в информационной безопасности, правда же? Это способ следить за пользователями со стороны государства. Ну, конечно, это способ следить за пользователями, а то государство не следит за пользователями. До сих пор вот никогда в жизни прям не следило. Никогда такого не было, и вот опять. Угу. Разумеется. Так. Меня никто не разочаровал, пишет Федор, упомянутый. Ой, воспринимаю это как комплимент моему идеальному вкусу. Да, и вашему идеальному философскому отношению к жизни тоже, Федор. Есть ли у вас книга или фильм, на котором вы сейчас отдыхаете душой, спрашивает Алена Ситникова. Вы знаете, Алена, я прям могу вам сказать сейчас, на каком фильме я отдыхаю душой. Ну, это не один фильм. Это некоторое время назад, кстати, про футбол как раз, но это случайно совпало с футболом, не потому что идет чемпионат, а потому что я случайно добралась смотреть фильм Соррентино «Рука, нога, нога или рука Бога». Это его собственная очень биографическая история про то, как он был подростком, потерял родителей, увлекался, смотрел футбол с Марадоной, и все это было в 80-е годы, и как он в результате решил стать кинорежиссером. Вот это вот кино про него. И посмотрела я этого Соррентино буквально на днях и решила, что надо еще мне что-нибудь посмотреть Соррентино, и теперь я начала смотреть «Молодость», которую, другой его фильм, тоже очень знаменитый, который прошел мимо меня. Вот «Молодой папа» не прошел мимо меня, а это прошло мимо меня. Вот, Алена, если вы вдруг не видели, то посмотрите. Это прямо очень прекрасная, качественная вещь. Так. Гжегош Пшебинда пишет из Кракова. Правильно я прочитала? Извините, Гжегош, если я какие-нибудь попутала польские буквы. Простите, я давно учила польский, много лет назад. Он пишет, в Россию много ездил, не могу сейчас поверить в эту страшную практику и даже теологию смерти лжепатриарха и лжецаря. Ну да, Жегош, конечно, ни один вы не можете в это поверить. Что тут сказать? Конечно. Я тоже прям глазам своим не верю и ушам, когда патриарх этот объясняет, что все хорошо и правильно, что все так и должно быть, и все правильно делается. И нет у него никаких сомнений. Ну, знаете, каков царь, такой и патриарх, в конце концов. Что? Тут меня спрашивали еще, это как раз вот в ту же самую тему, что начал говорить Гжегош по поводу этой встречи Путина с так называемыми матерями военнослужащих. Ну, то есть они не так называемые, наверняка эти женщины, и многие из них об этом там говорили, являются действительно реальными матерями, у них есть дети, у них есть сыновья, у кого-то сын погиб и так далее. И меня где-то спрашивали, я потеряла сейчас, простите меня, пожалуйста, этот вопрос, и его автора... А, это спрашивал, знаете, кто это? Спрашивал Бер 88. И он как раз спрашивал о впечатлениях по поводу этой встречи, что типа там еще одна постановочная история. Понимаете, дело даже не в том, что она постановочная, хотя понятно, конечно, что потом все это было подробно очень описано, прямо сразу, как только эта встреча состоялась и была показана, было очень подробно описано, кто эти матери, эти женщины, которые встречались с Путиным, что все они без исключения являются так или иначе функционерами разных провластных и властных организаций, и все они попали там не просто так, и все они, конечно, были такие правильные матери, которые задавали правильные вопросы Путину и правильные рассказывали истории, и все там было совершенно правильно и, как обычно, хорошо поставлено и отрежиссировано. И это, конечно, совершенно неудивительно. Удивительно то, что ведь все эти люди, не только эти женщины, но и другие все люди, которые участвуют в таких постановках и в таких компаниях, они ведь являются не только функционерами, они действительно реально являются матерями, отцами, у них действительно тоже есть дети, внуки, может быть, у кого-то. Они живут же такой же человеческой жизнью, должны испытывать такие же человеческие чувства. Вот что, мне кажется, совершенно невероятным. Как одно каким-то образом вступает в противоречие с другим. Я имею в виду функцию и просто простые человеческие инстинкты. Это очень странно. Кстати говоря, еще был у меня вопрос по поводу того, возможно ли какие-то трибуналы и что будет происходить дальше, когда в конце концов, рано или поздно, пускай даже поздно, чем рано, эта война закончится и будут подводиться какие-то итоги, и будут расследоваться военные преступления и все то ужасное, что произошло во время этой войны. Конечно, конечно, все это должно расследоваться, и, конечно, все это будет расследоваться. И я не разделяю, например, пессимизма или сомнений слушателя и зрителя, который прислал мне этот вопрос, потому что я-то совершенно уверена, что современные способы расследования и фиксации информации, они умеют очень многое. Мы сейчас видим и по трибуналу над бывшей Югославией, по бывшей Югославии, и процесс про малайзийский Боинг и какие-то мы видим африканские кейсы и азиатские даже кейсы. И мы знаем, что цивилизация научилась это делать, цивилизация научилась обрабатывать большое количество информации, она знает, что с этим делать, и при всем невероятном объеме того, что предстоит изучить, не сомневаюсь абсолютно ни минуты, что это, конечно, должно и будет сделано. Другое дело, что не все можно понять человеческим чувством и оценить. Потому что вот когда думаешь, например, об этом мальчике 2 дней от роду в Запорожской области, который был убит российской ракетой прямо в родильном доме, прямо в колыбели. И понимаешь, что такой вине и такому убийству и такой истории просто нет никакого в природе искупления. Никак невозможно измерить вину тех, кто послал эту ракету и убил этого двухдневного человека. Это невозможно, невозможно оценить, невозможно даже постичь, как бесконечный космос черный. Вот это вот все. Поэтому вот в этом смысле, да, в этом смысле есть вопрос. Но я знаю, что есть люди, которые понимают больше и лучше, чем я. Так, у нас сейчас половина шестого по московскому времени. Нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно теперь, вот как раз, как я обещала, посмотреть на эту книжку, то есть я хочу вам ее показать вот именно в середине часа, которую я рекламировала в самом начале. Давайте мы ее покажем, пожалуйста, а я еще раз про это расскажу. Это реклама, конечно, как вы понимаете. Это реклама наших коллег и товарищей в журнале «Дилетант», которые занимаются не только изданием журнала, но они также занимаются и продажей книг на сайте shop.diletant.media. Может быть, вы видите прямо картинку с этим адресом на своих экранах. Итак, Джордж Бреславер, Горбачев и Ельцин как лидеры. Это серия «Современная западная русистика». Кто такой Джордж Бреславер? Это американский политолог, который был одним из руководителей и проректором Калифорнийского университета в Беркли, занимался общественной деятельностью и считается известным специалистом по внешней политике Советского Союза и России, по международным отношениям, вопросам политического лидера. Он написал много книг, посвященных этим темам. Он также имеет сертификат по этой самой русистике. И эта книга, которую он написал о Горбачеве и Ельцине, это очень интересный анализ их деятельности, их личностей, их лидерства и всего того, и даже больше, что мы знаем и думаем об этих двух очень важных в современной России политических фигурах. Вот такая вот у нас сегодня будет дилетантская реклама. Ну, книжки-то почитать. Это же святое дело, правда? Согласитесь. Так, посмотрим, что нам пишут дальше в YouTube. Угу. На защищенном сайте стоит сертификат безопасности. Он подтверждает, что сайт настоящий, сертификат стоит денег, его выдавали раньше зарубежный центр сертификации. Да, да, да. Да, я ж не спорю с вами. Я ж разве спорю? Конечно, конечно. Сайты должны быть настоящими, сертификаты должны быть настоящими, все должно быть настоящим. Так, что там? Что там? Нам пишут, какая пропасть, пишет Сергей Белич, между Валентиной Терешковой, космонавтом и депутатом. Ее именем в Ярославле назван планетарий. Есть солнечная система в популярной компьютерной игре космо-опере Mass Effect. Не знаю, Сергей Белич, есть ли такая пропасть между космонавтом и депутатом. Может быть, и нет на самом деле, знаете, этой пропасти. Может быть, просто это мы с вами ее себе придумали. Космонавты тоже разные бывают. И были. Да-да-да-да-да, Светлана Васильевна, ставьте лайк, пожалуйста. Ставьте еще побольше лайков, не забывайте это делать. «Рука Бога» и «Великая красота» – офигенные фильмы, пишет Дмитрий Рум. Да, согласна. «Великую красоту» видела, кстати, давно, может быть, тоже потом пересмотрю после молодости. Хотя «Молодость» — это фильм, по-моему, 15-го года, но я его, тем не менее, пропустила. Да, чистая правда. Так. Максимально святая профессия президента полицейских, считает Владлен Лилипутин. Ну, наверное. Я смотрю, я продолжаю дальше смотреть, что там пишут в Ютубе, в чате Ютуба. Продолжайте тоже сюда, пожалуйста, писать. Сейчас я все. Даже реклама на канале «Живой гость просветительская» пишет Сергей. Да, Сергей, вот такой вот канал у нас. Представьте себе. Как у вас иврит, как вы его учите? Если да, как он вам дается? Спрашивает Алекс. Учу. Экзамен на следующей неделе. Там и посмотрим. Что было главным разочарованием этого года, спрашивает Дмитрий, который находится в Люблине. Да, слушайте, Дмитрий, такой прям вопрос. Да, все было главным разочарованием. Вы еще спросите, какое было самое плохое событие в этом году. Честное слово. Заказала сегодня, пишет НА, почти на 5000 книжек на «Дилетанте». И вот еще одна интересная книга. Ох. Да, понимаю вас, НА. Понимаю. Это правда. Да, Алекс, спасибо большое. Удачи. Да, спасибо. Я буду вспоминать вас. Мне тут написал кто-то про какие-то гей-клубы выше где-то, я видела. Вопрос. Мне как раз перед... Это тоже все вот про вот этих вот матерей и про людей, которые участвуют во всех этих компаниях. Мне прислали прямо перед, тоже перед самым эфиром, мне прислали ролик, где депутаты, две такие дамы сидят где-то в качестве пресс-конференции, в виде пресс-конференции, и рассказывают об ЛГБТ как о заболевании, которое нужно лечить, например. Вот, посмотрите. Там одна тетенька говорит, тетенька-депутат Госдумы, конечно же, не меньше. Не то чтобы там тетенька, знаете, не знаю, там неграмотная тетенька какая-нибудь, которая никогда ничего не держала в руках. Не знаю, там... Ну, даже нет, не знаю даже, как сказать. Не хочу никого обижать, потому что неграмотные тетеньки тоже разные бывают. А эта тетенька, короче, депутат Государственной Думы. И она говорит, что мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка должна выглядеть как девочка. И никогда в жизни, в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой... Пока не вышли тату, пишет это, говорит эта тетенька на пресс-конференции, депутат Госдумы Татьяна Буцкая, якобы. И, конечно, тут прямо даже уже не хочется обсуждать не все эти законы про всю эту пропаганду, уже ничего не хочется обсуждать, а думаешь только об одном, что вот эти вот люди, чье образование и картина мира, и знание о том вообще, как все устроено и что бывает на свете, начинается и строится исключительно на том, что они узнали из группы Тату, понимаете? Ну, вот что об этом говорить. Спасибо большое тем, кто прислал мне этот ролик, но тут даже комментировать нечего, потому что совершенно понятно. Ну что, вот она, вот и все, вот группа Тату. Это наше все. Я ничего не имею против группы Тату, но я думаю, что кроме группы Тату можно еще было прочитать пару книжек, например. Ну и что-нибудь еще, может, почему-то поинтересоваться. Но если ничем другим ты интересуешься, то да, вот получается такая Государственная Дума, такие депутаты и такие законы. И тут даже не знаешь, что хуже, что они... абсолютно людоедские и фашистские эти законы, и бесчеловечные. Или что они абсолютно пещерные и безграмотные. Я понимаю, что одно как-то связано с другим, безусловно. Но прямо из этих двух сторон одной медали прям даже трудно выбрать. Мне не удается, по крайней мере. Синяя борода пишет из Лондона. Основная часть населения России не беспокоится об итогах СВО. Их волнует, каким образом они будут справлять Новый год. Что вы им порекомендуете? Что я должна им рекомендовать? Я не собираюсь им ничего рекомендовать, потому что меня никто не спрашивает, по-моему, рекомендации. Эти люди, я имею в виду. Мы не знаем, о чем они беспокоятся или о чем они не беспокоятся. Потому что так же, как в случае, например, с матерями, которые вначале отправляют своих детей на войну или позволяют им туда уйти, а потом начинают беспокоиться об этом. Мы реально не знаем, кто о чем беспокоится и что в действительности происходит. Есть какие-то опросы, которые отражают уровень беспокойства или небеспокойства. Но я, честно говоря, не склонна очень сильно этим опросам доверять, потому что точного знания о том, что происходит в головах российских людей, даже по самым важным сегодня, по вот этим вот основным вопросам, точного знания на этот счет у нас есть. Нет. Нет у нас такого представления. У нас есть очень обрывочная социология. Есть люди, которых трудно, как я понимаю, опрашивать. Есть большие проблемы по поводу точного понимания. Есть, например, какие-нибудь косвенные подтверждения, но тоже вряд ли основанные на объективных данных. Например, вот мы видим одно из свежих сообщений от Дмитрия Пескова по поводу как раз этих же самых матерей, который где-то там сказал, что ему ничего не известно. Сейчас я найду точно, извините, эту цитату. Что в Кремле не видели петицию матерей мобилизованных о прекращении спецоперации, комментировать ничего не будут. Обычно Песков никогда ничего не видел, никогда ничего не слышал, ничего не может сказать по этому поводу, как всегда. Это не его компетенция, что там еще обычно он говорит в таких случаях. Тут ничего неожиданного, конечно. Но, тем не менее, нельзя не отметить, петиция существует, она существует на Change.org, но если Песков говорит, что ему про это ничего не известно, и как бы нет никакой петиции, в поле зрения нет никакой петиции, то это, конечно, косвенно может говорить о том, что петиция не просто есть, а является предметом внимания и изучения. Но и то мы не можем рассчитывать на то, что, например, в Кремле бы точно знали, в отличие от нас, грешных, маленьких, сирых и убогих, например, бы точно знали, что происходит, и имели бы какую-то точную социологию на этот счет, которую бы просто никому не показывали. Я сомневаюсь, конечно, что есть там какая-то научная основа у того, чего видит или не видит Песков и Кремль. Просто потому что мы видим по всем остальным их действиям в течение этих военных событий. Мы видим по всем этим действиям, что, конечно, до разумной, рациональной, научной основы, чего бы то ни было, конечно, далеко. Но, тем не менее, видимо, какие-то волны и импульсы недовольства или беспокойства улавливаются. Мы понимаем, что оно существует, мы не понимаем, в каких масштабах существует это недовольство и это беспокойство людей в России. Но нет никакого сомнения, что рано или поздно, конечно, все это станет известно и понятно. У меня еще есть целых 15 минут, потому что у меня тут был еще один, знаете, как вопрос, который, мне кажется, как кажется, тоже важным. Сейчас я посмотрю еще раз, что происходит в Ютьюбе, потому что что мешает российскому обществу преодолеть имперские комплексы и наступать на одни же и те же грабли каждый век? Это вопрос на миллион, который всем задают, который все себе задают, конечно. Есть разные исследования на этот счет. Наверное, будет их еще больше. Давайте почитаем, что напишут нам умные люди. Дорес 8 спрашивает: это капслоком надолго? Какое мое ощущение? Да, мое ощущение, что это надолго, Дорес. Я надеюсь, конечно, что мы с вами доживем до того, как наступит какое-то прозрение и пробуждение и исцеление от этого всего, что мы сейчас наблюдаем. Я очень надеюсь, что при нашей с вами жизни мы это еще застанем. Но не то, чтобы я была так сильно оптимистична. Угу. Так. Перечитал «Трудно быть богом» Стругацких. Все думаю, насколько мы недалеко ушли от животных. Как думаете, легко ли забыть в себе человечность? Ну, наверное, это, наверное, легко. Боюсь я. Боюсь, что легко. Депутат, ругательное слово не произносите в эфире, пишет Александр с Юпитера. Хорошо, простите меня, пожалуйста. Извините, Александр. Простите, 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 не хотела как-то я, вот прям совсем не хотела никого обидеть, в смысле вас. Больше так не буду. Так, хорошо. Я хотела, знаете, что еще сказать? Вернее, на какой вопрос еще я хотела ответить? Меня спрашивали тоже здесь про памятники. Как-то вот прям все время почему-то возникает эта тема. Даже кто-то мне написал, сейчас скажу, кто это мне написал про памятники. По-моему, это написала, если я не ошибаюсь, Лана, которая живет, кажется, в Латвии. Извините, если я пропустила и забыла, где это. Я даже, ну, то есть опять про памятники. Опять про памятники, можно ли уничтожать памятники, хорошо ли это, что уничтожают памятники. А вот ладно, памятник Ленину, а вот памятник Пушкину. Я даже удивилась, потому что думаю, а что у нас какая-то опять история с памятниками произошла? Ну, узнала, да, действительно, в Риге собирают подписи за снос памятника Пушкину. В Житомире, в Украине, конечно, демонтировали памятник Пушкину. В Одессе нанесли какой-то там на него символ спецоперации. Ну, в общем, вот это вот все действительно происходит все равно с памятниками. Что-то происходит каждую неделю, какие-то новости про памятники у нас есть. Поэтому, да, действительно, каждый раз возникает этот вопрос. И все время как-то обсуждается тема. И я вам прям скажу, мне прям надоело даже, честно говоря, вот это вот бесконечное рыдание по поводу памятников, которые нельзя, понимаешь ли, сносить. Почему нельзя сносить памятники? Почему можно? Я уж не говорю про то, что можно сносить целые города и оставлять людей, если не без жизни, то, по крайней мере, без света, воды и цивилизации. Про это ладно, даже не будем говорить, это понятно все. Но мне не жалко никаких памятников, которые сносят сейчас в странах Советского Союза бывшего или бывшей Советской империи в Восточной Европе. Вот мне совершенно не жалко. Я не вижу никакой разницы между памятником Ленину, например, и памятником Пушкину или кому-нибудь там еще. Никакой разницы в этом нету, потому что и то, и другое ставилось не как памятник человеку, например, человеку Ленину, там, человеку, не знаю, кому, маршалу Тухачевскому, человеку Пушкину, человеку Гоголю или человеку еще какому-нибудь. В советские времена и в времена большевиков Советской империи, вот этой вот всей экспансии, все эти захваты этих территорий, из которых получился в конечном счете Советский Союз и социалистический лагерь в Восточной Европе, эти памятники, конечно, ставились как абсолютно колониальные, захватческие, захватнические, империалистические символы. Это были такие метки, такие отметки. Вот мы сюда пришли, теперь это земля наша, мы здесь ставим нашу вешку, наш пограничный столб, нашу отметку, наш памятник кому-нибудь, нашему вождю Ленину мы ставим здесь памятник, или Сталину, когда этого ставили памятники, или Пушкину поставим памятник, разбавим немножко этих Лениных бесконечных, разбавим, например, Александром нашим Сергеевичем, чтобы немножко, например, сделать вид, что мы тут про, на самом деле, не про захват территорий, а мы тут про культур-мультур. У нас тут великая русская культура, понимаете ли, собой все заполняет. А не мы пришли с танками. Поэтому нет, я не вижу никакой разницы между тем, что люди сносят памятник Ленину и люди сносят памятник Пушкину. И не только потому, что на фоне всего того, что сейчас происходит в Украине, понять людей, которые не хотят видеть никаких следов ничего русского на своей земле, которая сейчас несет такие страдания. Это понятно. Но украинцы прекрасно считывают вот этот вот смысл, который, этот посыл, который заложен в этих памятниках. Это не памятник Пушкину, это памятник... Это памятник советскому прошлому, советским временам. Больше ничего. НКВДшники или большевики, которые ставили этот памятник Пушкину, что в Украине, что в Латвии где-нибудь, что, не знаю, в Чехии или Польше, где уже почти ничего этого не осталось. НКВДшникам все равно было Ленину или Пушкину. Не то чтобы они сильно обожали Александра Сергеевича, Николая Васильевича. Им все равно было абсолютно, им нужно было вешку поставить. И теперь эти вешки сносят. Памятники ставились как символы, и сносятся они теперь точно так же, как символы. Больше ничего. Поэтому нет, мне абсолютно не жалко этих памятников. Я не вижу в этом никакого вандализма. Я просто вижу в этом, как люди пытаются расставить точки над «и» в своем прошлом, в своем настоящем и особенно в своем будущем. Они не хотят, чтобы вот в их будущем вот это присутствовало. Вот, собственно, и все. И поэтому каждый раз, честно я вам скажу, каждый раз я очень удивляюсь, что снова и снова поднимаются эти вопросы. Какой ужас, какой вандализм. Снесли памятник, боже мой. Ну да. Так. Пушкина надо читать. Правильно? Пушкина надо читать. Действительно. Понимаете, никому не придет в голову снести там или вообще покуситься, ну, кроме государства, только иногда такое случается, конечно. Но людям не придет в голову ничего сделать с памятником Пушкину в Москве, например. Не потому что мы такие культурные, а потому что... Это человечная история. Поставить памятник, ходить к нему на свидание, ходить к нему на митинги, ходить вокруг него гулять и есть мороженое. Это человеческая история. А, не знаю, вот Дюка, например, в Одессе. Тоже же никто не будет сносить. Кому это в голову придет? Никогда в жизни, наоборот, люди там закрывают его какими-то мешками с песком или чем там они его закрывают, чтобы просто ракеты его и бомбы не повредили. Это другое отношение. Одессу никто не захватывал, а Пушкин там действительно любил бывать. И что? Ну, любил он там бывать. Мало ли кто там любил бывать. Одессу никто не захватывал, пишет дядя Леша. Но сейчас Одесса переживает то же самое, что и переживает вся, что переживает вся остальная Украина, между прочим. Так. Что нам еще пишут на оставшиеся несколько минут? Во Владивостоке в будущем поставят памятник Сталину. Это кринж. Конечно, кринж. Но не больше кринж, знаете, чем многое другое, что мы сейчас переживаем или видим каждый день в лентах. Так. Ну да, пишет милый друг, плевать на памятник Пушкину. Пошел в библиотеку и читай сколько хочешь. Конечно. Да, конечно, именно так. Лучше памятник Пушкину, как известно. А это библиотека с книгами Пушкина. А не вот это вот, не вот это вот все. Встречное мнение. Канал из Великобритании пишет. Я не знаю, кто это такие. Ну, хорошо, привет. Встречное мнение. Спрашивают, как вы готовитесь к закону с 1 декабря ни слова о войне, а я должна к нему готовиться. Закон о пропаганде ЛГБТ – это нарочно, чтобы сменить повестку, будут ли громкие разоблачения? Нет, это не чтобы сменить повестку. Эта повестка вообще никак не противоречит. Более того, это как раз то, что не то чтобы не противоречиво укладывается в голове одних и тех же людей. То есть, например, возможность убивать людей ракетами, возможность нападать на другую страну без причины и возможность репрессировать и наказывать людей за то, что они ЛГБТ или кто угодно еще. Нет, это все как бы части одной и той же системы взглядов. Вот они очень органично между собой сочетаются. Ну и я думаю, что, не знаю, есть много объяснений тому, почему нынешние российские власти вот так вот страшно озабочены вот всей этой ЛГБТ-историей. При том, что все предыдущие реальные замеры общественного мнения, не те, которые сегодня мы имеем, потому что сегодня мы их не имеем в разумной степени, в необходимой. А все, что делалось в предыдущие годы, оно показывало, что, в общем-то, никаких гомофобских настроений особо ярких в российских людях нету. И пропорция гомофобии в российском обществе, в реальном российском обществе, она абсолютно не соответствует неадекватно той гомофобии, тому уровню гомофобии, который нам показывают законодатели, власти, и который постоянно, как мы видим, нарастает. Гомофобия в просто людях не нарастает с такой скоростью, как она нарастает и постоянно возгоняется посредством законодателей. Почему это происходит? Есть очень много объяснений. Я считаю, что, ну, я, то есть я не исследователь, конечно же, не культуролог, чтобы там что-то считать, но мне кажется, что это просто вот такой вот средневековье, такой адский патриархат, который всегда, везде, посмотрите на любую архаичную культуру, почему-то он всегда страшно озабочен под этим нижним этажом. Его это очень волнует. Это часть культуры патриархата. Почему так происходит? Есть наверняка важные, серьезные, обоснованные культурологические объяснения. Почему мы оказались сейчас в ситуации этого средневековья? Я не знаю. Вот на эту тему я хотела бы, конечно, что-нибудь почитать. Я думаю, что кто-нибудь когда-нибудь это исследует и нам объяснит. Уже времени, между прочим, 6 часов московского времени, нам пора заканчивать. Спасибо большое всем, кто принимал участие в этом разговоре, всем, кто нам писал, всем, кто присылал вопросы до эфира и во время него. Все, наверное, на этом все. Это был «Слух и эхо» на «Живом гвозде». Ольга Бычкова. До встречи. Пока.